Глава 3. Возвращение судовой рати. В натопленном штабе бригады было шумно. Каждому присутствующему командиру было что узнать у друзей и просто поговорить по душам с теми, с кем они не виделись более 2 месяцев. Наконец сотник с улыбкой стукнул тихонько пару раз по столу, и Кашлянов обвел всю большую комнату своим искрящимся взглядом. Гул голосов постепенно стих. И теперь все присутствующие командиры выжидающе вглядывались в своего воеводу. «Ну, что, друзья, вот мы наконец-то и собрались все вместе. Теперь уже можно говорить, что заморский датский поход для нашей бригады закончился. Мы выполнили все те задачи, что перед нами ставил высший Господний совет батюшки Великого Новгорода. Бригада прорвалась в германские земли Гольштейна, соединилась со своими союзниками и приняла участие в главной битве этой военной кампании при Борнхёведе. В той знаменитой битве, что закончилась нашей общей победой над войсками датского короля Вальдемара II. Как ее итог, влияние Дании во всей Балтике упало после нее ниже некуда. Потеряв большую часть своей регулярной и отменно выученной армии на германской равнине, король сам чуть было не попал в плен к союзникам. И камбриг с осуждением взглянул на своих ухмыльнувшихся разом заместителей Ворона с Тимофеем. Да, их величество чуть было сам не попал в плен к нашим союзникам, буквально каким-то чудом избежав плена. Он с остатками своей армии отошел в исконные земли королевства, заключив с Ганзой, саксонцами и северогерманскими княжествами мирный договор, уступая при этом им значительные территории и выплачивая большие отступные. Сейчас датский монарх занимается внутренними делами своей проигравшей эту войну державы, и, поверьте, ему теперь уже не до наших ижорских земель или Копорья. Как врага Данию можно смело исключить из нашего длинного списка. Напротив, полагаю, что Вальдемар теперь будет искать мира и дружбы с батюшкой Великим Новгородом, лишь бы совсем не потерять Истляндию и прилегающие к ней острова под тем все усиливающимся в последние годы натиском немецких орденов крестоносцев. И тут уже наши с ним интересы совпадают. Ну да, это уже большая политика, и вам, полагаю, друзья, это уже не очень-то интересно. И, отметив согласно закивавших головами своих офицеров, понимающий усмехнулся, продолжив речь после небольшой паузы. «Понятное дело, всем нам как-то ближе дела военные. Это Селяновичу все бы о высших интересах властей распинаться, да выгоды всех сторон высчитывать. Но так как его с нами сейчас рядом нет, то мы спустимся с небес на грешную землю и продолжим свои дела». Итак, участвуя в заграничном походе, наша бригада, только недавно сформированная, прошла ратную проверку, которая показала высокую боевую выучку как простых воинов, так и их командиров. Нам пришлось брать крепости и города штурмом, вести лесную, пластунскую, морскую и конную войну. В этом походе мы проверили все свое новое и наработанное нашими ремесленными умельцами оружие. В общем, все получилось неплохо. И те недостатки и ошибки, которые все же были, мы еще отдельно и подробно с вами разберем. И еще не раз подумаем, как бы их можно было устранить сейчас и не допускать в будущем. Самое горькое из всего – это то, что мы потеряли в этом походе своих друзей. Из 900 участвующих почти 200 сложили в боях свою голову, умерли от ран или же остались калеками. Вечная память нашим героям. Пусть земля им будет пухом. И Андрей со всеми присутствующими поднялся с места, чтобы стоя почтить память своих боевых товарищей. Стояли убеленные сединой ветераны, командиры конных сотен, бережного и дозорного эскадронов, отдельных степной, крепостно-размысловой и пластунской сотен. Стояли командиры ладейной дружины и судовой рати, тыловой команды и лекарской службы, командиры курсов ратной школы во главе с самим начальником школы, и стояло все командование бригады. У каждого из присутствующих кто-то погиб в этом походе, и каждому было кого сейчас помянуть. Не бывает больших походов и сражений без крови и потерь. Но нужно, чтобы было их как можно меньше. Значит, мы с вами где-то недоработали, господа командиры. Что-то не додумали, кого-то не подготовили как следует. Каждый из нас должен подумать, что еще можно сделать, чтобы уменьшить тот траурный список, что всегда следует за ратными подвигами. Свои соображения попрошу вас изложить на бересте и представить штаб Филату Савельевичу через седмицу. Больше времени дать не могу, вы уж меня извините. Только что пришедшим с похода нужно дать отдохнуть. А тем, кто уже устал отдыхать, и сотник посмотрел с усмешкой в зал, продолжить боевую подготовку и готовиться к новому походу. И, увидев, как зашевелились все присутствующие, в большом зале усмехнулся. А как вы хотели, чтобы мы тут тихой мышкой в глубине деревской пятины сидели, когда у Новгорода весь северо-запад в огне? Помяните мое слово. Месяца не пройдет, как из Стольного Града по вставшему зимнему пути весть о крайней нашей нужности прилетит. Пока вон на Балтике датский лев приболел или в своем логове раны зализывает, тут уже другие хищники окрепли и свежей крови жаждут. Крестоносцы с Ливонии да потомки викингов Свеи именно сейчас выбирают тот момент и то место, куда бы им вцепиться при удобном случае можно будет. У себя-то они уже все, что только было можно, прибрали. Самых слабых соседей своих порвали или примучили. А тут на востоке столько еще землицы завидной, и людей на ней столько, из кому свою веру и власть можно было бы силком навязать. Вот и остается думать да гадать, кто же из них первый и куда нанесет свой удар. Князюшка наш Ярослав Всеволодович, да бояре новгородские, чай не глупее нас будут, видят сию угрозу и что-то предпринять обязательно должны будут. Ну а мы вместе с княжьей дружиной как раз именно и есть то оружие, коим только что названных хищников остановить можно. Ополчение народное в бой пойдет только тогда, когда враг у самых ворот будет. А до этого только обученное дружинное войско ратиться будет. И мы к нему, братцы, уже с вами теперь принадлежим. Так что готовьтесь исподволь к новому походу. У штабных вон уже скоро волосы из голов повыпадут. Они уже давно все кумекают наперед целыми днями. И командир с улыбкой посмотрел на нахмурившегося и что-то чирикающего на листовой бересте начальника штаба Филата. И в заключение прибывшим командирам до завтрашнего обеда подготовить наградные на всех тех, кто у нас отличился в походе. Основная дружина свои награды уже получила. А третий курс школы, помимо всего, еще и воинские береты с погонами надел. Я правильно говорю, Кочет Савельевич? И с места, блестя новеньким орденом святого Владимира четвертой степени, вскочил рыжий подпоручик, начальник воинской школы отроков. Так точно, господин майор. Весь третий курс ратной школы, что участвовал в походе и в главном сражении, был награжден медалями за храбрость первой степени с причитающимися к ним премиальными. А двое курсантов Оска с Игнаткой, проявившие особую храбрость в сражении при Борнховеде и спасшие там командира, получили и вовсе по Георгиевскому кресту. И самое главное, за особую доблесть, проявленную курсантами, весь третий курс был переведен в разряд строевых бойцов с заменой их курсантов серых беретов и погон на зеленые, воинские. Молодцы мальчишки! «За дело, храбрецы!» «За дело, все справедливо!» — раздались с мест возгласа командиров. Ни один пацан не дрогнул в бою. А уж как они свою песню орать перед рыцарями начали, так у нас аж мурашки по спине побежали. Мы и сами не заметили, как ее потом все подхватили. «Все верно, отличились мальчишки!» — с улыбкой кивнул сотник. «Хорошая вам, старики, смена растет!» Так и на печь скоро можно будет лезть да бока греть, — и подмигнул ветеранам. После ухода офицеров в штабе остались только старшие бригадные командиры. Первый заместитель Тимофей, начальник штаба Филат, старший по разведке Ворун и начальник по всему тыловому хозяйству Лавр Бориславович. Из всех именно Бориславович отвечал за доставку на родину последней части бригады. И сейчас, сидя среди друзей, осунувшийся и постаревший ветеран рассказывал о всех тех трудностях, что предшествовали этой встрече. От Матсаловского залива Западной Исляндии мимо острова Саарема мы, конечно, проскочили удачно. Видать, тому поспособствовала ненастная погода и то, что нас тут явно не ждали. Единственное дозорное судно Данов, что случайно наскочило на нас уже при самом выходе из пролива Сойла, четыре ушкуя редята щукаря да пара наших ладей Баяна Ферапонтовича буквально разорвали на раз. Ее команда даже сигнал тревоги-то подать толком не успела, как ее выкошенную стрелами и болтами добили уже на палубе наши абордажники. В общем, дошли мы до Готланда удачно. Пересидели там 3 седмицы, подремонтировались и отдохнули. Раненые опять же окрепли при хорошем уходе. А как весть пришла о снятии датской блокады с Водского залива, так сразу же все на родину и двинули. Корабли, груженные весьма у нас были, столько тяжелого металла, стекла и прочего товара из германских земель вывозили. Подумать сейчас даже страшно. Боялись, не дойдем мы с такой-то низкой осадкой до батюшки Великого Новгорода. Ну да бог миловал. Осенняя вода высокая была, благо дожди поспособствовали, да и в мореходном искусстве наших шкиперов опять же ни у кого сомнений не было. В общем, добрались мы до столицы. Там за 3 дня все перегрузили на речные ладьи, попрощались с немцами, капитанами морских когов да с их командами, с нашими отчаянными ушкуйниками редяты, что, кстати, тебе, Иванович, низкий поклон шлет, ну и, помолясь на Святую Софию, двинулись уже личным караваном сюда. Дальше все у нас было как в мельтешении каком-то. Спешили мы до усадьбы добраться, пока река льдом не встала. Как-никак уже середина ноября миновала. Иной раз, когда по тихой-то воде идешь, так даже ледок под веслами или носом ладьи похрустывает. Но, как видишь, все-таки добрались мы до дому. Осталось вот только всю эту тяжесть, что сюда притащили, аккуратно так выгрузить. Да еще и сами суда в сарае на зимнее хранение и ремонт затащить, чем уже, полагаю, с завтрашнего утра мы и займемся. «Устал, поди, старый!» — сочувственно толкнул Бориславовича плечом, сидящий рядом с ним ворон. «Вон как осунулся-то! И седину плешь аж с полмакушки выгнула!» «Помню, когда с тебя шлем на той херманской равнине слетел, так ты вроде как еще волосатым был. Как кузнечик скакал со своей пикой, словно тот молодой парубок за посадскими девками. И друзья засмеялись, разряжая деловую обстановку. Ну да, посмотрел бы я на тебя, Фотич, какой бы ты был с такой заботой. Одного стекла только 200 пудов на себе тащили. А это каждое стеклышко лыком и войлоком проложи, в трюме стопку укрепи, распорками и клиньями придержи и ходи потом рядом, даже не дыши. А представь только, все вот это перегружать, да так, чтобы ни одно стеклышко бы при этом не треснуло и не разбилось. Дорогое же оно, аж самому от этого страшно. И это только по стеклу. А сколько забот по пропитанию, по одежке да по раненым? Ты бы, Фотич, не то что волос от забот лишился бы, а вообще поди бы высох, как тот самый Кощей. Ладно, ладно, старый, ну чё ты разбурчался-то из-за этих волос? Домой придешь, так Марфа загладит всю макушку с внучатами. И все снова рассмеялись. «А мы тебя, как совсем смеркается, отмоем, отпарим в баньке. У нас же, сам знаешь, чудо-баня живительная. Даром, что их по-иноземному обзывают уже многие термами». «Шалишь, брат. Баня она и есть издревле баня. Завсегда на Руси. Сейчас-то там все, кто прибыл, отмокают, отпариваются, поди. Ну, а мы уже по-стариковски к ночи ближе поскребемся, чтобы, значит, молодежи не мешать». «Правильно, Иванович?» И сотник с улыбкой кивнул, глядя на старых друзей. «Но сначала я все же к Марфутке заскочу с внучатами. Полгода почти с родней не виделся». «Само собой», — закивали понимающие ветераны. «Родня — первое дело в нашей жизни. Не зря имена-то схожие. Родня, род, родить, родина. Самое главное — это слова будут. Все потянулись к выходу, а Бориславович, чуть задержавшись, вытянул из-за пазухи какой-то кожаный сверток и подал его командиру. «Иванович, я тут в запечатанном воском мешке тебе грамотку от князя привез. Пока мы под загрузкой в Новгороде стояли, Ярослав Всеволодович к себе меня на княжье подворье за город зазвал. Попотчевал там яствами, расспросил о походе внимательно, о делах ратных и о мирных в нашей усадьбе, а потом для тебя запечатанный пакет отдал, чтобы, говорит, самому Андрею Ивановичу только лично в руки сие письмо попало. И никому другому, окромя командира, не отдавать его. И еще...» И Лавр смущенно так крякнул, глядя на сотника. «Ну, сказывай, Бориславович, что ты мнешься-то, как чужой?» С интересом, глядя на тыловика, спросил Андрей. «Дык, он мне все вопросы такие чудные задавал. Дескать, смогли бы мы месяца три в самую студеную зимнюю пору в дальнем бы походе осилить? В достатке для одежи и всякого прочего зимнего припаса у нас. Ну и вообще, много ли воинов из карельских родов у нас? И нет ли кого из тех, кто еще западнее их живут? Из племен Йеми и Суми, стало быть». «Ну а ты-то что ему ответил?» — с усмешкой спросил своего заместителя по тылу сотник. «Да то я ответил, что коли будет такой приказ, так и зимний, и летний поход мы осилим. Чай, не впервые уже нам самую в лютую стужу воевать. Вон, а как о прошлогоднюю зиму под Усвятами, в январе до февраля от мороза-то деревья трещали. А мы-то ведь ничего, выстояли, и Литвин тех вдрызг разделали». «Что, так и сказал князюшке-то?» — опять усмехнулся сотник. «А так и сказал, Иванович, и по карелам, что есть у нас 2-3 десятка из добрых бойцов, и по западным, что нет их у нас. И по зимнему припасу ответил, что мало у нас его совсем, и что одежи теплой всего ничего осталось, а что если и есть, так и та после прошлой войны с литвинами вся-то поизносилась». И Бориславович самыми что ни на есть чистыми и невинными глазами посмотрел на командира. «Эх, и листый, Лавруша, ну чистый хитрован!» — захохотал в ответ сотник. «У самого склады от зимней рухляди ломятся. Две бригады еще поди в нее одеть можно, а ты все туда же. Подайте, Христа ради, полушубков 5-6 сотен, а то нам носить нечего, и про меховые сапожки с валенками еще не забудьте». И он хлопнул тыловика по плечу. «Все правильно, Бориславович. У хорошего хозяина всякое добро завсегда сгодится. Ну, а нам на то грех жаловаться». И хотел было выйти из избы. «Там, Иванович, еще кое-какая весточка для тебя вложена», — тихо промолвил Лавр. «Что?» — протянул непонимающе Андрей. «Ну, это, — мялся Бориславович, — перед самым нашим отходом из Готланда мне с герцогиней довелось увидеться. Мы тогда готовили Когги к плаванию, а она как раз в Упсалу, в королевскую резиденцию Швеции, готовилась отплывать. Там же вот на пристани и передала этот запечатанный свиток. Грустная была очень. И еще...» И ветеран как-то странно засмущался и отвел глаза в сторону. «Ну что еще? Говори же, не тяни!» Неожиданно горячо даже для себя самого вскричал взволнованно Андрей, пристально взглядывая в собеседника. «Хм, прости, Андрей, не мое это, конечно, дело. Но как смолчать-то тут?» — вздохнул вороша на голове пятерней куцые волосы старый друг. «По всему видно, что не праздна она. Вот такие вот дела». «Чего?» — только и смог протянуть огорошенный последними словами Андрей и, разом побледнев, присел на лавку. «Ну того! По всему видать, что тятькой тебе быть еще раз сподобилось, Андрюх. А что же ты хотел-то? Так-то, мужик, ты хоть куда, хотя уже не молодой, конечно. Марта, значит, баба тоже справная. Хотя, опять же, конечно, герцогиня. Но, с другой стороны, ведь герцогиня — это ведь тоже женщина», — перечислил сотнику очевидная Лавруха. «Ё-моё!» — только и смог протянуть сидя сотник. — Как так-то? — Хм, ну бывает так, что уж тут, — улыбнулся Бориславович. — У самого вон четверо, а то не знаешь, как это. — Ну вот и пятый, бог даст, значится, будет. — Да я не о том, Лавр. Ты хоть сам-то представляешь, как кого и там в этой Упсале в королевской резиденции находиться? Да ее же теперь живьем сожрут вся их тамошняя свора. И громко застонав, Андрей схватился обеими руками за голову. А я-то, дурак, мимо ушей все пропустил. Она же мне сама еще на обратном пути говорила, что у нее вообще аппетита нет и что тошнит ее весь обратный путь. А я качка, говорю. Ничего, на твердой земле непременно полегчает. А она мне ведь только улыбнулась в ответ. Ну почему она мне сама об этом всем тогда не сказала, а, Лавр? Ведь все можно было бы изменить. Забрал бы ее с собой, и ни один конунг бы до нее в наших лесах не добрался. И Андрей аж взвыл, представив, каким опасностям сейчас подвергается его возлюбленная. «Ну, не знаю, не знаю, Иванович. Женская душа ведь она такая загадочная. Я вам до сих пор свою Марфу и не в раз-то разгадаю, хотя душа в душу больше трех десятков годков вместе уже прожили. Ну, я пойду, может?» И, сочувственно взглянув на командира, он бочком проскользнул на улицу. А Андрей так и остался сидеть. И что теперь со всем этим делать, ничего ему пока в голову не приходило. Глубоко вздохнув, он снял с себя верховую одежду, зажег пару светильников и, сев за свой рабочий стол, скрыл ножом провощенный кожаный мешок. Первого на столешницу выпал маленький свиток со знакомым именным оттиском перстня шведской герцогини Марты Эриксон, дочери короля Швеции Эрика X Кнутсона и родной сестры ныне правящего короля Эрика Шепелявого. В волнении вскрыв сургуч, Андрей углубился в чтение, уже совершенно машинально переводя все со старославянского на привычный язык своего разума. «Дорогой барон Андреас, мой Андрей, я очень по тебе скучаю. Каждый день, вечер или ночь, передо мной стоит твое лицо. Я вспоминаю наши разговоры, все наши дни и, прости, наши ночи. Судьбе было угодно нас свести в этой жизни и также затем разъединить. Знай, что бы со мной ни случилось в дальнейшем, я была по-настоящему счастлива только с тобой. Прости свою девочку за все то, что было сказано или сделано не так или же не к месту. Мы тебя любим». И большая клякса буквально размыла подписи средневековых чернил. «Мы тебя любим. Мы тебя любим», — повторял сотник, словно вглядываясь в верстовую тысячную даль, держа в руке серебряный образок Девы Марии, подаренный при прощании милой. «Я что-нибудь придумаю, моя Марта. Подождите немного». Он не знал, как и что он вообще может сделать в той ситуации, когда его возлюбленная находилась в чужом, сильном и враждебном ему государстве. Но опускать руки было тоже не в правилах сотника. Он обязательно что-нибудь придумает. Только дайте ему на это немного времени. За столом уже сидел нераздавленный и сломленный тоской человек. Теперь за ним сидел мужчина, воин, готовый драться за своих близких и нести за них ответственность. Повертев в руках большой запечатанный лист пергамента, выделанный из тонкой кожи, Андрей вскрыл сургуч с большой княжьей печатью и углубился в чтение. «Здрав будь, Андрей Иванович! Командир всеславной новгородской бригады и барон Любекский». «Хм!» И тут озорной князюшка без этих своих шуток-подколочек не обошелся. «Отметил таки в послании мой новый заграничный титул», — подумал сотник и продолжил чтение. Слава о ратных подвигах Андреевской бригады у всех на устах в Великом Новгороде. Не каждому сия слава по нутру. Есть тут среди господ и те, которые воду мутят. Дескать, незачем было герцогство Истлянское конницей ворошить, да ливонских крестоносцев вовсе не нужно было тревожить. И города до крепости брать в германских землях и в датском королевстве, дескать, никто Андреевской рате не приказывал. Но сам я тут по-другому думаю. Вы показали, что русскому воину по плечу любое ратное дело, будь то на море, в крепости, али и вовсе на широком ратном поле. Пусть враг боится нашего булатного меча и скулит в своем логове, всегда ожидая удара, а не лезет к нам за поживой на землю русскую. Высоким Господним Советом признана в итоге вся правильность и полезность ваших деяний. За проявленную доблесть Андреевской дружине будет жалована большая и заслуженная награда. Но да то дела посадника с Тысяцким, и я в то в ихнее не касаюсь. У меня, Андрей Иванович, к тебе и к твоей бригаде будет отдельное ратное дело, и о том я пишу тебе прямо. Понимаю, что вы не успели хорошо отдохнуть после такого большого похода, однако прошу тебя как друг, а даже не как новгородский князь. Еще прошу о вашей ратной помощи как воин воина. Высоким Господним Советом задуман большой поход в земли западнее Ладоги. Наши давние данники и союзники, племя Карела, терпит в последнее время постоянные набеги, всяческое притеснение, тяготы и кровопролитие от своих западных соседей финских племен Йеми и Суми. Те в свое время еще при великом князе Ярославе Мудром великому Новгороду дань платили. Но уже вот как 5 десятков лет, без малого, как они отложились от всей тяготы, а затем и вовсе с веем поклонились. Теперь же с их наускивания и поддержки и вовсе наших верных данников и союзников Карелу стали примучивать. Коли не защитим мы Карелу, так побьют их, а Сумь и Емь на Ладоге тогда встанут и утвердятся. А там будут уже и самому великому Новгороду разорением угрожать, торговые пути ему перекроют, а самое страшное, что с ними на Ладоге и Швеция утвердится. Тогда и вовсе тяжко нам станет. Дабы не допустить всего этого и пресечь сие безобразие, в последних числах декабря я со своей дружиной вместе с ушкуйниками иду в зимний поход. Коли надумаешь, милости прошу и вас в наш ратный строй, тогда мы совместно задуманное дело сотворим. Сбор всех войск предполагаю на своем загородном подворье на Наревском конце, у речки Веряшки. Весь съестной припас, корм для коней, теплую рухлядь и все прочее, в чем только какая нужда будет, высокий Господний Совет предоставит вашей рати с избытком. Внизу оттиск личной княжеской печати и дата. Все было, как обычно, кратко и емко, как раз в стиле Ярослава Всеволодовича. Что-то подобное Андрей предполагал, слушая рассказ Лавра Бориславовича о странных вопросах князя при беседе после их возвращения из заграничного похода. Да и по тем отголоскам памяти из прошлой жизни что-то подобное о походе новгородцев в финские земли тоже подспудно всплывало в его сознании. Никакой конкретики, правда, в этих отголосках не было. Кроме того, что после удачной для Новгорода зимней кампании обозленная Сумь и Емь совершила в отместку через какое-то время новый набег на приладожские земли. И опять же там была бита. Ну да, это все было в другой жизни. А как оно повернется тут, было совсем теперь непонятно. И так вон сколько нового пришло в это время с его появлением. Так что, как говорится, поживем увидим. И Андрей, убрав пергамент, направился проверить, как разместились вновь прибывшие и в первую очередь раненые.